Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши уроки по апологетике. И напомню, разговор у нас идет уже в третий раз о научном взгляде на происхождение религии, на то, как сейчас наука понимает, вот, может проследить этот, скажем, свидетельство о присутствии религиозного отношения к жизни и не только в древнем человеке, но и в древнейшем человеке эти моменты на самом деле отмечаются именно религиозного отношения к жизни. И вот мы остановились на событии 1886 года, когда совершенно случайно в испанской пещере Альтамира были найдены наскальные рисунки. С точки же зрения хронологии, приблизительно возраст этих рисунков с научной точки зрения 35 тысяч лет. Что это за рисунки? Конечно, так как нам в свое время говорили в школе, как думалось об этом в начале 20 века, то действительно казалось, что вот жили в этих пещерах охотники, вот они изображали свою охоту, вот как-то увековечивали свидетельства о своей удачной проведенном мероприятии и так далее. Ну и все это принимали, и казалось, все это, естественно, обычным, и ничего особенного здесь нету. Но вот наука не стояла на месте, не стоит она и сейчас. Она всегда пребывает в движении, всегда развивается. И, естественно, и знание о вот этом аспекте человеческой жизни – он менялся. Ну, разумеется, исследовались более внимательно и подробно с химической точки зрения, в том числе эти наскальные рисунки. Прибавлялось новое знание об обычаях тех народов, которые, ну вот, скажем так, не создали цивилизации, не в цивилизационном способе существования, то есть те народы, которые мы привыкли называть дикие, но которые живут, сохраняя многие культурные формы, культуры, стереотипы древности, вот наблюдение за этими народами и так далее, вдруг сказали, что открыли для человечества совершенно иной взгляд на эти наскальные рисунки. Все больше и больше возникало вопросов, и которые разрушали вот эту привычную себе картину, хорошо известную каждому советскому школьнику, о том, что вот дикий человек так увековечил свою удачную охоту. Но много вопросов. Во-первых, зачем даже вот такой простейший вопрос, зачем древнему человеку увековечить, ну, скажем, тот или иной элемент охоты? Зачем вообще ему что-то увековечивать? Древнему человеку, там, скажем, неандертальцу, зачем ему что-то увековечивать? Ведь на самом деле, скажем, наше представление о том, что надо что-то увековечить, это представление людей цивилизованных, это представление культуры, откуда в грубом, диком, суровом существе вообще желание что-либо увековечить? Откуда вообще желание, представление о том, что есть какое-то продолжительное время, что это время будет продолжаться, что после нас здесь будут другие люди, они должны это видеть, откуда в диком существе это желание. Это на самом деле очень, ну вот это творческая потребность, если хотите, желание создать культуру, желание что-то продлить в вечности после того, как я умру, это само по себе желание очень необычное для того представления о грубом, неотесанном неандертальце, которое бытовало в конце 19-го, начале 20 века. Объясняли и то, что, ну, скажем, вот это некий имело магический характер, что ну, вот так люди, изображая этих самых вот животных, они, убитых животных, они таким образом, ну, как бы сказать, обеспечивали себе удачную охоту. Такая охотничья магия. Но охотничья магия известна у у современных диких племен, она есть, и она никогда не увековечивается, она всегда совершается до того, как случится охота. Тут же эта охота совершается, то есть в один и тот же день или в одну и ту же ночь. И после того, как эта охота была удачной, изображение принципиально уничтожается. Оно не должно остаться дальше, иначе все будет испорчено, мироздание пойдет прахом, изображение должно быть уничтожено. Вот, но это опять-таки до, вся эта магия, она до того, как происходит охота, и все понятно в этой магии. Но очевидно, что эти рисунки, они были после охоты, потому что эти рисунки создавались очень долго. Ну, скажем, по подсчетам нынешних ученых, на одну такую небольшую композицию тратилось до полугода. Настолько трудное было это мероприятие. То есть сначала делались там насечки, выдалбливались в камне. Потом приготовлялась очень интересная краска на органической основе. Потом слой за слоем, в несколько слоев, эта краска наносилась на камень. То есть это, ну, если уж чем-то провести аналогию, то по технике исполнения это очень похоже на фрески храмовые. Фрески. Только ни одна в мире храмовая фреска не содержит такое количество слоев краски, постепенно наносимой, то есть высыхает слой, снова наносится, сколько находится их в наскальной живописи. Очень много слоев, очень трудоемкая процедура. Почему очень много слоев? Зачем? Если я хочу просто так, ну, нарисовать картину, вот, какую-то там, мне понравилось, на меня произвела впечатление охота, вот, я хочу это дело изобразить, как удачно все было. И что же я делаю? Вот я беру краску, приготовляю краску, наношу, и все видно, мне большего не надо. Я оставил картину, я оставил после себя память, вот, на мой век этой картины хватит. Но эти художники слой за слоем, много недель, много месяцев делают живопись на века, причем как будто зная, что на века. Ну вот, скажем, интересный тоже люди эксперимент провели когда-то по этому поводу, сравнили как-то по технике исполнения наскальные рисунки, ну, известные работы художников Возрождения. И вот выяснилась такая очень интересная вещь, что простоявшие 35 тысяч лет наскальные рисунки, выполненные органической, ну, краской, условно говоря, вот, на органических материалах, они еще 35 тысяч лет простоят. А полотна, да и фресковая живопись, сделанная великими мастерами Возрождения, оно уже сейчас разрушается, приходит в негодность, под действием воздуха, влаги, солнечных лучей и так далее. То есть она не сохранится не то, что 35 тысяч лет, это фресковая живопись, она не сохранится и еще 1000 лет, даже она не сохранится. То есть ее даже еще на 1000 лет не хватит. То есть, ну, да даже 1000 это я запасом взял. На самом деле речь идет о том, что эти произведения искусства срочно надо спасать. Каким-то образом они приходят вот в разрушение, и нет достаточных сил у человечества, чтобы это сохранить. Можно отреставрировать, но сохранить краску нет. А вот наскальные рисунки так выполнены, что и еще простоят. Именно за счет вот этой самой техники нанесения краски, очень трудоемкой, очень долгой, именно очевидно по всем вот манерам нанесения краски, это очевидно всем, кто исследует эту проблему, люди рисовали не для себя. Люди рисовали на тысячелетия. Они именно увековечивали некоторые вещи. Второй вопрос, который тоже стал так интересно, вот сразу он не вставал перед сознанием исследователей, вдруг он однажды был озвучен, и в свое время это, конечно, простейшая мысль, она привела к, ну вот, к такому движению внутри научного сообщества. А зачем, собственно, людям охотиться на мамонтов? Или, скажем, как это повествуют фрески, наскальные рисунки на пещерных медведей? Ведь по всем нам известным данным, неандертальцы не жили огромными стадами. Племя было небольшое. Да большое племя и не могло выживать в тех условиях. Это были небольшие группы людей. Это не было, скажем, монгольской ордой или там каким-нибудь племенем гуннов, прошедшим огнем и мечом по всей Евразии. Нет, это были небольшие племена. И вот и по рисункам так получалось, то же самое и по раскопкам, по найденным захоронениям, также получается по всем данным, племя это было небольшое. И прокормить себя это племя могло очень хорошо, очень. Пищи было много, пищи гораздо более доступной, пищи гораздо более легко ловимой, и рыба, и птица, и мелкие животные. Все это было в великом изобилии, и все это можно было без всякого труда поймать и насытить все это небольшое племя. Охота на мамонта – это событие из ряда вон выходящее. То есть для племени это напряжение всех сил. Для племени это очень рискованное мероприятие, которое, ну, не факт, что оно приведет к какому-то, ну, вот такому победе. То есть риска очень много, а уверенности в победе не очень много. А главное, зачем? Зачем человеку нужен мамонт? Во-первых, мясо. Никто не сказал, что это мясо съедобны. Может, да, может, нет, неизвестно. Но, скажем, самые ближайшие животные, близкие к мамонту, какие-нибудь там слоны, ведь очевидно, что на них не охотятся из-за мяса. На них охотятся из-за других вещей, их приручают, их используют, но вокруг много другой пищи, чтобы охотиться именно на слонов, так и вот ради мяса, чтобы их убивать. Такие случаи, конечно, были, но весьма редкие, вот, и до конца не совсем понятно, зачем делают это люди. А главное, такое количество мяса, которое можно взять с мамонта, племя точно не съест. То есть за один раз, за один день, за два дня это мясо не будет съедено. А что с ним делать дальше? То есть оно либо пропадет и выбросится, ну а в конце концов просто эта огромная туша мамонта привлекает большое количество диких зверей, которые хотят полакомиться плотью, естественно, создает огромную проблему санитарную, огромную проблему, вот как сохранить это мясо от других хищников. И главное, по-прежнему остается непонятный вопрос, а зачем это нужно? А зачем племени, живущим среди изобилия пищи, которую дает лес, который дает тайга, зачем им такие напряжения, усилий, чтобы добыть мясо, которое они все равно съесть не смогут? И вот этот вопрос, он как раз привел исследователей к поиску других гипотез, объясняющих происхождение этих наскальных рисунков, а заодно и поставившие вопрос о том, а зачем, собственно говоря, нужны были большие именно животные. И вот действительно тогда возникло предположение, что, а может быть, это животное, этот мамонт, было не источником утоления голода, а может, это было жертвенным животным. Ведь всегда во всех племенах, где люди приносили в жертву животных, они должны были приносить самое большое, самое сильное, самое лучшее. И вот по мысли тех людей, вот для того, чтобы принести в жертву нечто достойное, которое бы действительно защитило племя или что-то дало потребное племя, надо эту жертву взыскать. Ведь люди еще не одомашили животных, и поэтому не могли приносить то, что под рукой. Надо что-то поймать в природе и принести это в жертву. А поймать надо, разумеется, ни хорька, ни зайца, ни белку. Если мы приносим Богу жертву за наше племя, то для того, чтобы эта жертва была принята, это должно быть большая жертва, и жертва, добывание которой связано с жертвой. То есть племя жертвует, рискует, напрягается, преодолевает естественное сопротивление среды, выходит из себя, чтобы вот создать некий союз в напряжении всех своих сил, чтобы добыть эту пищу только для того, чтобы принести ее в жертву, посвятить ее Богу. Жертва как символ, жертва как нечто достойное Бога. Бог могуч, Бог силен, Бог может нас защитить, и, разумеется, жертва должна быть сильная и могучая, чтобы принести ее Богу. И вот тогда... тогда имеет смысл об этом рисовать. Племя переживает некую беду, нашествие другого племени, может быть, какую-нибудь там болезнь, может, еще что-то. Нам это неизвестно. И вот для того, чтобы защитить себя, оберечь племя, приносит в жертву мамонта или пещерного медведя. И это событие, когда племя все соединилось для того, чтобы принести жертву, после того, как эта жертва была принята и произошло то, что ждало, ожидало это племя, они это событие увековечивают в росписях, в специальных пещерах, где подходящая для этого стена, где подходящий климат, а потом, используя эту пещеру, как вот такое место для священного изображения, где показано именно весь ритуал жертвоприношения от поимки этого существа до вот принесения его в жертву. А потом эта пещера, когда на ней будут нанесены вот эти все священные изображения, эта пещера закрывается, запечатывается. Все эти пещеры запечатаны, они недоступны. То есть человек именно увековечивает это, как увековечивают священное изображение, не как музей, где можно прийти и посмотреть. Это запечатанная святыня, это пещера-святилище, где на стенах сделаны священные изображения, изображающие жертвоприношение, вот каким-то образом элементы жертвоприношения неведомому Богу. Бога, разумеется, никто не изображает. И вот, наконец, в эпоху неолита, около 15 тысяч лет назад, когда уже были новые люди современного типа, называемые кроманьонцы, интересно, что вот обнаруженные захоронения несколько меняются, они по-прежнему есть, но вот захоронение, оно находится чаще всего внутри дома. Для нас это очень трудно понять. Самое большое, может быть, вот именно свидетельство подпольных, буквально в смысле захоронений, обнаружено в городе Иерихоне, где под полом дома, вот, собственно говоря, и был склеп. Причем обычно делались изображения, маски, либо гипсовые изображения, либо просто черепа брались от этих умерших людей и выставлялись в интересное место. Вот если зайти в хижину или в дом, тот древний дом, то вот где-то подальше от входа находится почти в центре, но смещенный к противоположной стене, находится очаг. Очаг как центр, объединяющий семью, как источник тепла, как место, где постоянно поддерживается пламень, где приготавливается пища, то есть некий источник жизни для этого дома. Тогда это не было метафорой, это было на самом деле так. И вот между очагом и стеной, противоположной входу, интересно, правда? То есть, как бы, если сравнить это с храмом, на горнем месте. Вот, если очаг – это место приготовления пищи, то вот на горнем месте за очагом, на стене, противоположной от входа, и хранились эти самые вот либо изображения, либо черепа, вот, обработанные, стоявшие. То есть, разумеется, в том месте не ходили, это место было священное, святое место, и там хранились эти самые вот знаки, как бы образы, свидетельствующие о вечном бытии наших родственников. Это не было, как мы сейчас, скажем, говорим о, вспоминая о смерти, да, держа череп, вот, помни о смерти. Дело было в другом. Люди держали эти изображения или держали эти самые черепа, сознавая, что эти люди здесь находятся, они живы, они присутствуют, они умерли телом, но не оставили нас навсегда. Дух этих людей присутствует здесь, он вот в центре нашего очага, они вокруг очага вместе с нами, мы живые вокруг этого очага, они умершие вокруг этого очага, но все мы, весь наш род, вся наша семья вокруг этого очага собирается, и живые, и умершие, как бы греющиеся у источника этой жизни. Причем вот если люди кочевали и переносили свое жилище, свой шалаш с места на место, то вот все это снималось, все это перемещалось, и ставя свое жилище на новом месте, они также разводили очаг, и на том месте с ними были духи их умерших. Но вот представление о том, что люди, умирая, живут, это же религиозное представление. Это самое яркое, самое настоящее религиозное представление. То есть, по сути дела, это дом и храм – суть одно целое. Дом – суть храм. Дом есть святилище, или в любом доме есть святое место. В любом доме есть святилище, отведенное для тайны, отведенное не просто для умерших, а для присутствия духа этих умерших. Это место, где мы можем осуществлять соединение со всем своим родом, где мы предстаем как одно целое. Это ведь почти литургическое переживание жизни, когда мы, то, что у нас сейчас, даже хотя и ходящих в церковь, утрачено. Утрачено. Мы встаем в церковь только сознавая, вот мы лично, эмпирический я, создаем церковь, только приходим в церковь и знаем только присутствие собственного я, ну еще, может быть, моей семье. А вообще-то, когда мы смотрим на престол во время литургии, мы видим, вот в центре Христос, тут святые, тут Матерь Божья, тут живые и умершие. Мы все вокруг единого Христа, единого Бога, собраны кружком. И в нашем сердце мы и должны, по идее, приносить церковь и наших живых, и наших умерших, потому что все мы суть едина во Христе. И вот эта идея очень хорошо и очень органично была реализована, ее можно понаблюдать вот в жизни людей, живших 15 тысяч лет назад. Но потом в 12, примерно на рубеже 12 тысяч, происходит какое-то резкое изменение. Люди начинают вести оседлый образ жизни, что-то с ними происходит, и появляется уже кладбище, собственно говоря, в нашем виде, вот в том виде, в котором оно известно, и с тех пор отношение к умершим не меняется. Но в связи с появлением кладбищ появляется и другая вещь, другое явление, появляются первые изображения, которые мы можем назвать изображением божества. Но об этом мы уже поговорим в следующий раз. А сегодня наша беседа закончена. До свидания, и храни вас всех Господь.